Вы написали, что если бы Путин объявил не каникулы, а карантин, реакция населения была бы иной. Неужели слово Путина такое весомое, что оно определило поведение огромного числа людей?
Ну, смотрите, есть такая замечательная гипотеза Сипира Орса, которую они на самом деле никогда не объявляли как гипотезу, нет такого как бы текста единого, но она выводится из суммы их работ. Речь идет о том, что язык определяет наше поведение. Так, например, Орф, который был прежде всего химиком, инженером, он был лингвистом любителем, а его работа была заниматься проверкой предприятия на безопасность. Обратил внимание, что на одном заводе, который обрабатывал цистерны из-под бензина, были два помещения для цистерн пустых и для цистерн полных, и рабочие не курили в помещении, где были полные канистры с бензином, и спокойно курили в помещении, где цистерны были пустые. Хотя, конечно, как мы понимаем, опасно не цистерны сами по себе, а опасно испарение паров. И Уорф предположил, что, собственно говоря, причина их такого пофигистического поведения заключалась в том, что они воспринимали надпись на двери и таблички везде «пустые цистерны» как нечто безопасное. Соответственно, если цистерна пустая, значит, она не представляет опасность. И совершенно спокойно курили рядом с летучими газами. Поэтому, когда президент сказал про выходные и про налоговые каникулы, в этом коротком тексте два этих слова произвели впечатление, что нам предлагают некоторый такой внеочередной подарок, которым надо воспользоваться. И этот подарок, им можно воспользоваться, поехать на шашлыки, съездить в Сочи, прокатиться в Суздаль. То есть некоторая вот такая вот особенность речи президента заключалась в том, что президент и его спичрайтер не особенно упирали на опасность того, что происходит, а на то, что вот все граждане должны провести время, сделать себе длинные выходные. А выходные для российского гражданина – это поездка в приятные места, это море, это шашлыки. Так и произошло.
Но если бы он употребил какие-нибудь страшные, грозные слова, быть может, началась бы паника, и это ведь тоже опасно. С другой стороны, может, это сказалось бы на его рейтинге, что так неблагополучно в стране, где такой президент.
Я не берусь тут судить, но так или иначе представители политической элиты очень часто любят использовать разного рода эвфемизмы. Так они говорят не «взрыв газа», а хлопок газа, не убийство, а ликвидация, не вооруженное нападение, а спецоперация. Вот этот набор эвфемизмов, то есть слов, которых смягчают, позволяет создать такую менее опасную картину. Ну, существует такое мнение некоторых политологов, что Путин не любит говорить о плохом, поэтому о плохом должны говорить другие люди. Но так или иначе, ситуация эпидемиологическая в мире, как мы все знаем, довольно серьезная. Пандемию надо останавливать жесткими карантинными средствами, и поездки на шашлыки в это как раз очень не входят. Вызвала ли панику адекватная оценка ситуации, я не знаю. Но, с другой стороны, нам известен пример политиков других государств, прежде всего европейских, где мэры городов, премьер-министры выступают довольно часто с крайне такой адекватной и тревожной оценкой ситуации, и с максимальными призывами граждан своих стран и своих городов не высовываться, сидеть дома, соблюдать карантин, поддерживать власти.
Саша, вы сказали, что у вас еще есть какие-то наблюдения по части лексики пандемии. Какие?
В нашу жизнь входит большое количество сейчас новых социальных практик, которые являются способом адаптирования к современной реальности. Они помогают нам ее воспринять и направить в нужное русло. И вместе с этими практиками входят новые слова. Так, например, есть смешные тексты, что влюбленные, разлученные карантином, посылают друг другу карантинки. Это, пожалуй, самое первое слово, которое появилось вот из этого ряда.
По аналогии с валентинками, конечно же.
Конечно, да. Человека, который не соблюдает карантин, могут назвать ковид-диссидентом или ковид-идиотом. От сочетания ковид и идиот. Вот, ну еще прекрасное слово «корониалы». Я уже слышала его в живом бытовании несколько раз. Корониалы, как бы дети, которые вот как бы сейчас прямо вживаются в эти новые практики и будут осваивать дивный новый мир.
По аналогии с миллениалами, я думаю.
Да-да-да-да.
А я еще где-то встретила, что вроде это другое значение. Дети, которые родятся после того, как закончится этот карантин.
Это, видимо, возможно. Кстати, вы правы, вот тут мне в таком значении пишут в комментарии. Они понимают это в другом значении. Значение ну, как бы не устоялось. Мне один знакомый рассказывал, что вот типа мой сын коронял, настроил нам Zoom. Мы типа не смогли, а он смог.
Прекрасно,
Потому что
это
ему легче адаптировать.
тут два новых слова в одной фразе.
Например, мне нужно понять слово коронавты. Это люди, которые ходят вот как раз в полном облачении, то есть в масках, очках, перчатках. Это скорее пока бытует в соцсетях, чем в устной речи. Но если эти явления будут продолжаться, то и эти слова у нас задержатся. Потому что, как правило, такие новые слова они несут эмоциональную окраску, и их задача не только передать какой-то смысл, но и подчеркнуть с помощью вот этих эмоций отношение к ситуации. Мы смеемся над тем, что сидя в карантине посылаем карантинки, или когда там люди пишут в Фейсбуке, а сегодня я совершил рум-тур из гостиной в ванную. Рум-тур буквально тур по комнатам. То есть вместо путешествий в Европу, вместо туристической поездки или шопинг-тура, или кулинарного тура, у нас теперь есть рум-тур из ванной в гостиную, из детской на кухню. А поход в магазин некоторые мои коллеги извительно называют маски-шоу. То есть это слова, с помощью которых мы показываем свое отношение к действительности, и мы на этой действительности с помощью этих слов смеемся и таким образом одомашниваем опасность, которая нас окружает. В принципе, если ситуация будет развиваться, то эти слова могут остаться в языке, потеряв свою эмоциональную нагрузку, но просто обозначая новое явление. Есть одно совершенно серьезное слово, которое уже не юмористическое, что мы все говорим зумиться, то есть онлайн-преподавать. Я вчера говорила с моими коллегами англоязычными, канадскими, для них тоже это вот зум новое слово. То есть мы там будем сегодня зумиться или нет для занятий. Вот это как раз такое настоящее новое слово, описывающее новую практику онлайн-преподавания. Видимо, судьба этого слова будет такая же, как ксерокс. Потому что ксерокс – это обозначение вообще начальной компании.
Это фирма, которая выпускала множительную технику.
Да. Но стало в русском языке обозначать просто любой копировальный аппарат. Видимо, словом «зумиться» мы будем обозначать любой способ коммуникации виртуально. В Испании есть такое выражение, довольно популярное сейчас, для гестапо до балкона, которое означает «балконное гестапо». Так называется новая практика ритуала вины и позора или такого ритуала шлемования. Люди сидят в карантине уже не первую неделю, как правило, тусуют на балконах, как и москвичам, жителям Испании запрещено выходить на 100 метров от дома, только в ближайший магазин выгулять собаку и выбросить мусор. И, как правило, этот запрет, за некоторым исключением, встречает низовую поддержку. Потому что заболевших очень много, и практически у каждого жителя Испании есть знакомый, знакомый, знакомого, знакомый, знакомого, знакомого, который заболел. И, в общем, всем страшно. И поэтому, как бы, когда люди видят человека с балконов, идущего по улице, например, гуляющего, или там, идущего по своим делам, он начинает кричать, там, свистеть, кричать вслед его, обзывать каким-то образом. Таким образом, как бы выражая публичное порицание того факта, что он презрел карантин.
Ну, я думаю, что в Москве и в России в целом еще очень далеко до такой реакции, скорее наоборот.
Вы правы и не правы. Просто, как правило, если смотреть глубину процесса, то выясняется в следующем. Вот то, что я вам сейчас рассказала, является крайним случаем публичным низовых практик контроля и надзора, когда граждане, чувствуя необходимость спасать общественное благо, надзирают на поведение других. Соответственно, да, конечно, вот таких публичных массовых ритуалов шлемования у нас пока нет. Но и ситуация у нас пока еще, слава богу, не такая, как в Испании или в Италии. Зато последнюю неделю мне попадаются все время посты людей в Фейсбуке и ВКонтакте, а также я беру интервью с людьми, которые смотрят на списки знакомых, прилетевших из Италии, и сообщают об этом, куда следует.
Даже так.
И это, понимаете, практика контроля, что раз государство не способно за такими людьми следить, мы должны сами следить. Практика надзора, однако, она не публичная. Мы еще не дошли до той стадии, когда опасность повсеместно признана, и по ее поводу есть консенсус. И тогда такие практики надзор и контроль переходят в какую-то публичную стадию, все начинают как-то осуждать тех, кто это делает. Зато у нас редко, но тем не менее, встречаются другие практики консервации, отказа признавания, за которым стоит отказ признавания опасности эпидемии. Когда человек появляется в публичном месте, с него срывают маску. Или как-то его оскорбляют и обзывают за наведение практики. Есть и то, и то. И контроль над теми, кто съездил за границу и не сообщил об этом, есть. И над теми, кто сообщил, и над теми, кто в масках, тоже есть. И то, и другое есть.